Письмо 24. Против страха перед будущим. Сенека приветствует Луцилия. «Тебя тревожит, — пишешь ты, — исход тяжбы, которой грозит тебе ярость противника, и ты полагаешь, будто я стану тебя убеждать, чтобы ты рассчитывал на лучшее и утешался приятной надеждой. Ведь какая надобность накликать беду и предвосхищать все, что нам и так скоро придется вытерпеть? Зачем сейчас портить себе жизнь страхом перед будущим? Глупо, конечно, чувствовать себя несчастным из-за того, что когда-нибудь станешь несчастным. Но я поведу тебя к безмятежности другим путем. Если ты хочешь избавиться от всякой тревоги, представь себе, что пугающее тебя случится непременно, и какова бы ни была беда, найди ей меру и взвесь свой страх. Тогда ты наверняка поймешь, что несчастье, которого ты боишься, или не так велико, или не так длительно. Недолго найти и примеры, которые укрепят тебя. Каждый век дает их. К чему бы ты ни обратился памятью, в нашем государстве или на чужбине, ты найдешь души, великие или благодаря природной силе, или благодаря совершенствованию. Если ты будешь осужден, разве ждет тебя что-нибудь тяжелее изгнания или тюрьмы? Есть ли что-нибудь страшнее, чем пытка огнем, чем гибель? Возьми любое из этих зол и назови тех, кто их презрел. Тебе придется не искать имена, а выбирать. Рутилий перенес свое осуждение так, будто тяжелее всего была ему несправедливость судей. Метел переносил изгнание мужественно, а Рутилий даже с охотой. К эпохе гражданских войн в Риме, первый век до нашей эры, относятся герои-стоики Рутилий Руф за свою справедливость, изгнанный из Рима и невозмутимо удалившийся в провинцию. Квинт Метел, его сверстник, знаменитый полководец, победитель Югурты Нумидийского, жил в добровольном изгнании на Родосе около года, вытесненный из Рима политическими противниками. Первый подарил свой возврат республике, второй отказал в нем Сулли, которому тогда ни в чем не отказывали. Сократ беседовал и в темнице, а когда ему обещали устроить побег, он не захотел уходить и остался, чтобы избавить людей от страха перед двумя тяжелейшими вещами — смертью и темницей. Муций положил руку на огонь. Ужасна мука, когда тебя жгут, но еще ужаснее она, когда ты сам себя жжешь. Ты видишь, как человек неначитанный, не вооруженный для борьбы со смертью и болью, никакими наставлениями, но укрепляемый лишь воинской стойкостью, сам себя казнит за неудачу. Он стоит и смотрит, как с его руки на вражескую жаровню падают капли, и не убирает ее, сгоревшую до костей, покуда враг не уносит огонь. Он мог бы действовать в чужом стане с большей удачей, но с большим мужеством не мог. Взгляни, ведь доблесть горячее стремится принять удар на себя, чем жестокость нанести его. И Парсенна скорее простил Муцию намерение убить его, чем Муций простил себя за то, что не убил. Эти истории, скажешь ты, петы-перепеты во всех школах. Когда дело дойдет до презрения к смерти, ты начинаешь рассказывать мне про Катона. А почему бы мне и не рассказать, как он в ту последнюю ночь читал Платона, положив в изголовье меч? О двух орудиях позаботился он в крайней беде. Об одном, чтобы умереть с охотой, о другом, чтобы умереть в любой миг. Устроив дела, он решил действовать так, чтобы никому не удалось ни убить Катона, ни спасти. И, обнажив меч, который до того дня хранил незапятнанным кровью, он сказал: Ты ничего не добилась, Фортуна, воспрепятствовал всем моим начинаниям. Не за свою свободу я сражался, а за свободу Родины. Не ради того был так упорен, чтобы жить свободным, но ради того, чтобы жить среди свободных. А теперь, коль скоро так плачевны дела человеческого рода, Катону пора уходить в безопасное место. И он нанес себе смертельную рану. А когда врачи перевязали его, он, почти лишившись крови, лишившись сил, но сохранив все мужество, в гневе не только на Цезаря, но и на себя, вскрыл себе рану голыми руками и даже не испустил, а силой исторг из груди свою благородную душу, презиравшую любую власть. Я подбираю эти примеры не для упражнения ума, а чтобы ободрить тебя и укрепить против того, что кажется всего страшнее. Еще легче удастся мне это, если я покажу тебе, что не только мужественные презирали этот миг расставания с душой, но и люди, обычно малодушные, тут не уступали самым отважным. Так Сципион, тесть Гнея Помпея, отнесенный противным ветром к берегам Африки, увидав, что его корабль захвачен врагами, пронзил себя мечом, а на вопрос, где начальник, ответил: «С начальником все хорошо». Сципион, внук по усыновлению названного Метелла и дальний родственник сципионов африканских, вместе с Катоном-младшим возглавлял борьбу республиканцев против Юлия Цезаря и тоже покончил самоубийством после поражения. Эти слова сравняли его с предками и не дали прекратиться славе, которая суждена была Сципионом в Африке. Немалый подвиг победить Карфаген, но еще больше и победить смерть. С начальником все хорошо. Разве не так должен был умереть полководец, да еще под началом которого был Катон? Я не призываю тебя углубиться в прошлое, не собираю по всем векам людей, презиравших смерть, хоть их и множество. Оглянись на наше время, которое мы порицаем за изнеженность и слабость. Оно покажет тебе людей всех сословий, всех состояний, всех возрастов, которые смертью положили конец своим несчастьям. Поверь мне, Луцилий, смерть настолько не страшна, что благодаря ей ничто для нас не страшно. Поэтому слушай угрозы врага со спокойствием. Хотя чистая совесть дает тебе уверенность, но много значит не относящееся к делу обстоятельства. А потому надейся на справедливое решение, но готовься к несправедливому. Помни прежде всего об одном. Отдели смятение от его причины. Смотри на само дело, и ты убедишься, что в любом из них нет ничего страшного, кроме самого страха. Что случается с детьми, тоже бывает и с нами, взрослыми детьми. Они пугаются, если вдруг увидят в масках тех, кого любят, кому привыкли, с кем всегда играют. Не только с людей, но и с обстоятельств нужно снять маску и вернуть им подлинный облик. Зачем ты показываешь мне клинки и факелы и шумную толпу палачей вокруг тебя? Убери эту пышность, за которой ты прячешься, пугая неразумных. Ты — смерть. Это тебя недавно презрел мой раб, моя служанка. Зачем ты опять выставляешь на показ мне бичи и дыбы? К чему эти орудия, каждая из которых приспособлена терзать один какой-нибудь член тела? Зачем сотни снарядов, истязающих человека по частям? Оставь все это, от чего мы цепенеем в ужасе. Прикажи, чтобы смолкли стоны и крики, и горестные вопли, исторгаемые пытками. Разве ты не та самая боль, которую презрел этот вот подагрик, которую другой, страдая желудком, выносит среди удовольствия, которое терпит женщина в родах? Ты легка, если я могу тебя вынести, ты коротка, если не могу. Все это ты часто слышал, часто говорил сам. Но думай об этом всегда и покажи на деле, правильно ли ты услышал и правду ли ты говорил. Ведь нет ничего постыднее обычного упрека нам. Мы, мол, философы на словах, а не на деле. Что же ты? Разве только сейчас узнал, что тебе грозит смерть, изгнание, боль? На то ты и родился. Так будем считать неизбежным все, что может случиться. Но я знаю, ты наверняка уже сделал все, что я советую тебе. А сейчас я тебе советую не погружаться душой в тревоги о суде. Не то она ослабеет и останется без сил в тот миг, когда должна будет воспрянуть. От того, что касается одного тебя, отвлеки ее на то, что касается всех. Говори себе так. Мое тело смертно и хрупко. И не только несправедливость или силы могущественных грозят ему болью, нет, сами наслаждения оборачиваются муками. От перов портится желудок, от попоек цепенеет и дрожат жилы, похоть расслабляет руки, ноги, все суставы. Я обеднею, значит, окажусь среди большинства. Буду изгнан. Сочту себя уроженцем тех мест, куда меня сошлют. Попаду в оковы, что с того? Разве сейчас я не опутан? Природа уже связала меня весом моего грузного тела. Я умру, но это значит, я уже не смогу заболеть, не смогу попасть в оковы, не смогу умереть. Я не так глуп, чтобы затянуть здесь Эпикурову песенку и повторять, что страх перед преисподней — вздор, что не крутится колесо Иксиона. Сизиф не толкает плечом свой камень вверх по склону, ничьи внутренности не могут ежедневно отрастать, чтобы их снова терзали. Иксион, привязанный к вечно вращающемуся колесу, Сизиф, вечно катящий в гору камень, Тити, чью печень вечно терзают коршуны, мифические нечестивцы, наказанные муками в царстве мертвых. Нет столь ребячливых, чтобы они боялись Цербера и тьмы, и призрачной плоти, одевающей голые кости. Смерть или уничтожает нас, или выпускает на волю. У отпущенных, когда снято с них бремя, остается лучшее. У уничтоженных не остается ничего, ни хорошего, ни плохого. Все отнято. Позволь мне привести здесь твой собственный стих, но прежде посоветовать, чтобы ты считал его написанным не только для других, но и для себя. Позорно говорить одно, а чувствовать другое, но насколько позорнее писать одно, а чувствовать другое. Я помню, ты однажды рассуждал о том, что мы не сразу попадаем в руки смерти, а постепенно, шаг за шагом. Каждый день мы умираем, потому что каждый день отнимает у нас частицу жизни. И даже когда мы растем, наша жизнь убывает. Вот мы утратили младенчество, потом детство, потом отрочество. Вплоть до вчерашнего дня все минувшее время погибло, да и нынешний день мы делим со смертью. Как водяные часы делает пустыми не последняя капля, а вся вытекшая раньше вода, так и последний час, в который мы перестаем существовать, не составляет смерти, а лишь завершает ее. В этот час мы пришли к ней, а шли мы долго. Когда ты описал все это с обычным твоим красноречием, как всегда величавым, но особенно сильным, когда ты посвящаешь свои слова истине, ты сказал: смерть, уносящая нас, лишь последняя смерть среди многих. Лучше читай самого себя, чем мое письмо. Ты воочию убедишься, что смерть, которой мы боимся, Последнее, но не единственное. Вижу, куда ты смотришь. Ищешь, что вставил я в это письмо, чьи мужественные слова, какое полезное наставление. Надо послать тебе что-нибудь касательно того предмета, которым мы сейчас занимались. Эпикур порицает жаждущих смерти не меньше, чем одержимых страхом перед нею. Вот что он говорит. Нелепо стремиться к смерти, присытившись жизнью, если как раз из-за твоего образа жизни теперь приходится стремиться к смерти. Также и в другом месте он говорит. Что может быть нелепее, чем желать смерти после того, как всю жизнь тебе не давал покоя страх смерти? К этим двум ты можешь прибавить еще одно изречение той же чеканки. Только люди бывают так неразумны и даже безумны, что некоторых заставляет умереть страх смерти. Возьми любое из этих изречений, и каждое укрепит твой дух, чтобы ты терпеливо сносил и жизнь, и смерть. Ведь нужны непрестанные побуждения и ободрения для того, чтобы мы избавились от чрезмерной любви к жизни и от чрезмерной ненависти к ней. Даже когда разум убеждает нас, что пора кончать, нельзя поступать необдуманно и мчаться, очертя голову. Мудрый и мужественный должен не убегать из жизни, а уходить. И прежде всего нужно избегать той страсти, которой охвачены столь многие, сладострастной жажды смерти. Ибо помимо прочих душевных склонностей, есть, Луцилий, еще и безотчетная склонность к смерти, и ей нередко поддаются люди, благородные и сильные духом, но нередко также ленивые и праздные. Первые презирают жизнь, вторым она в тягость. И некоторые, устав и делать, и видеть одно и то же, присыщаются и чувствуют даже не ненависть, а отвращение к жизни. И к нему же толкает нас сама философия, если мы говорим. Доколе все одно и то же. Снова просыпаться и засыпать, чувствовать голод и утолять его, страдать то от холода, то от зноя. Ничто не кончается, все следует одно за другим по замкнутому кругу. Ночь настигает день, и день — ночь. Лето переходит в осень, за осенью спешит зима, а ей кладет предел весна. Все проходит, чтобы вернуться, ничего нового я не делаю, не вижу. Неужто же это не надоест когда-нибудь до тошноты? И немало есть таких, кому жизнь кажется не горькой, а ненужной. Будь здоров!